«Железная логика».
Сергей Михеев и Сергей Корнеевский в студии. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, радиослушатели. Вот слегка опоздал, тут понадеялся, значит, на общественный транспорт.
Это вы задержались
всё-таки. А тут замело, да. Задержался у руководства.
Да. Ну что, Сергей Александрович, мы тут поговорили про Украину, но я думаю, может, не будем пока спешить с Украиной, к ней перейдем, так сказать, на сладкое,
как
что
скажете,
называется.
Да.
Тут интереснейшие же темы приходят и сообщения. Bloomberg, мы постоянно его в последнее время цитируем, но хорошее издание, видимо. По данным издания Bloomberg, сын Муаммара Каддафи намерен получить поддержку России в качестве нового лидера Ливии. То есть вот сколько там, с 11 года, да, Ливия была в смятении, скажем так, одного Каддафи убрали, и, видать, хотят сейчас другого вернуть. И вполне возможно, что Москва поддержит.
Ну, а вообще, это конечно, интересная тенденция, потому что, сейчас у нас как, вот я не раз говорил, что у нас такое, знаете, клиповое мышление, мы вот что вижу, о том пою, что называется, да, и большое количество людей, особенно, из числа тех, кто просто, как в качестве хобби за этим наблюдает, и так... Я в данном случае без всякой отрицательного значения говорю, обыватели, они вот там вот что видят, так сказать, то как бы и правильно. Что там было год назад, там два года назад, три, чаще всего вообще забывают. Когда была вся вот эта вот заваруха в Ливии, сколько же было разговоров о том, что вот страшный Муаммар Каддафи, вот он плохо управляет своей Ливией, вот там нет демократии, вот весь народ стонет, хотя там раздавали там бесплатно бензин, там это оплачивали ЖКХ, люди вообще квартплату не платили.
Я, насколько помню, момент. Квартиры дарили молодым семьям.
Да, квартиры дарили. То есть вот у нас часто говорят, что, вы знаете, вся проблема от того вообще, вот это, кстати говоря, моя любимая тема по вопросу о религиозном сознании, вся проблема от того, что просто несправедливо распределяются средства, что называется, так сказать, да? А человек-то он хороший, ему дай справедливость, он и будет вот так вот, так сказать, хорошим таким всю жизнь, никого никогда не обидит. Вот в Ливии, кто не в курсе, настолько справедливо средства распределяли, что дальше некуда. Там по многим вопросам они даже перещеголяли Советский Союз, причем значительно.
Да.
Еще раз говорю, там не было, например, вообще квартплата отсутствовала вот у большинства населения. Бесплатно раздавали бензин или там по полкопейки заливали. Раздавали продовольствие местами тоже бесплатно. То есть такой пакет социальных льгот, по которому, на мой личный взгляд, они даже переплюнули Советский Союз. И при всем при том, там вовсе не было какой-то такой, знаете, прям жесточайшей трудовой дисциплины, потому что вообще в арабском мире вот это вот пахать с утра до вечера, это как бы не очень принято, если честно. Вот, там вообще жаркий климат, поэтому есть там...
Да, там это вредно. Просто.
Посреди дня вот это вот то, что называется сиеста, правда, это не арабское слово, насколько я понимаю, но тем не менее. Вот, и вообще там вот, значит, вечером посидеть, кофейку попить, там, полялякать там.
В нарды. Это,
в нарды там перекинуться, да, или я не знаю во что. Вот, то есть, в общем-то, жизнь была не напряжная, при этом, достаточно обеспеченная. Ну и что вы думаете?
Угу.
Каддафи предало его ближайшее окружение, и тот самый народ, который получал все практически, да, моментально раскололся по какому-то этническому признаку, все вспомнили, что один из племени Мумба-Юмба, другой, так сказать, из какого-то другого племени, и они пошли друг друга колбасить, почём свет, так сказать, стоит. Переколбасили огромное количество народу, пролили немерено крови, да, как бы, и превратили, разорвали страну в клочья, и превратили, значит, процветающее государство в какую-то помойку, вот, которая... На сегодняшний день абсолютно не самостоятельно и все такое прочее. И вот я просто помню в то время, сколько же было разговоров в западных СМИ, что вот, наконец, все, теперь вот будет свобода. Эта свобода обернулась жесточайшей гражданской войной. Будут свободные выборы. Свободные выборы полетели в тартарары. В одном месте один полевой командир, в другом другой полевой командир, в третьем третий и так далее, и так далее. Эти полевые командиры, на самом деле, что хотят, то и творят. Захотят, убьют, захотят, помилуют, захотят, так сказать, еще что-то сделают, что им там взбредет в голову сегодня или завтра, не имеет значения. Вот. И теперь, значит, прошло довольно большое количество лет уже, и они говорят, что нет, что-то как-то все-таки плохо нам живется. Давайте, может быть, Каддафи, хотя бы того, который другой, обратно. Ну, хотя, конечно, здесь преувеличивать не стоит, потому что Каддафи, он заявляется, что, может быть, он там будет просить поддержку России и бороться за лидерство в стране, но в любом случае уже той страны, что была, не будет. С Каддафи ли, без Каддафи ли, не имеет значения. Может быть, ему удастся захватить лидерские позиции на какой-то ограниченной территории. Сейчас там фактически идет междоусобная война, между разными, так сказать, кланами, племенными кланами, там, в зависимости от их внешнеполитической ориентации, в зависимости от того, кто чем владеет, там, какими там, кто владеет месторождениями, кто нет, у кого порт в руках с терминалом, у кого нет, и так далее, и так далее. Вот. Но просто само по себе это интересно. Вот вы сейчас вспомнили про Ливию, ну, вот, и к вопросу о всех этих вот теориях, да, что сам этот человек хороший, вот ему только дай вот справедливо, чтобы деньги поделили. Ну, вот там уж куда справедливее. Они предали этого Каддафи, просто вообще не глядя его сдали с потрохами, Каддафи зверски абсолютно убили. И чтобы кто-то об этом переживал, даже в самой Ливии, честно говоря, я особо не заметил. Особо не заметил. Другое дело, что да, прошли какие-то годы, там переколотили тысячи и тысячи людей, вообще ни за что не просто, а, значит, опрокинули всех в нищету, и теперь как бы, да, некоторым из них приходит прозрение, некоторым из них. Вот такие вот истории, да? Тут, и говорят, некоторые говорят, что давай Каддафи. Это как вот с той же Украины, уже Янукович, который страшный вор, некоторым уже кажется, что при нем было, в общем, и неплохо.
Да, у нас тут куча людей спрашивают, почему не слышно вас.
Где?
В Москве, у нас профилактика. В 3 часа, то есть через 40 минут уже будет слышно. Мы пока работаем на всю Россию.
На всю Россию.
На всю Россию, кроме Москвы и Московской области.
Я понял.
Так, ну что, и хорошо. Да, пусть не переживают люди. Кстати, вот вы вспомнили по поводу того, что какую Ливию расколошматили. Там же собирался Каддафи строить какие-то поля, орошение полей, там что-то там, какие-то суперсистемы современной подачи воды, все такое.
У него были немеренные планы, он действительно...
И денег, главное,
хватило. Да, и денег хватало, потому что страна подторговала нефтью, денег было достаточно, а население, в общем-то, небольшое совсем. Основная часть территории – это просто пустыня. Вот, где никто не живет. Поэтому, в общем, запросто можно было обеспечивать достаточно высокий уровень жизни. А кто не помнит, вот полное название Ливии было Ливийская арабская социалистическая джамахирия. Джамахирия – это народовластие. Вот вам это народовластие, этот самый народ спустил в унитаз одним движением руки. Это просто к вопросу о человеческой природе и к вопросу о том, что вот у нас, например, очень много любят тоже сейчас вот такое возрождение левых настроений. Я не против левых настроений как таковых, я против догматизации всех этих вещей. Вот вам пример, вот что такое человек на самом деле. А вовсе не то, что об этом думали там классики, значит, теории классовой борьбы и все такое прочее. И так далее. Вот вам человек на самом деле. Вот в этой социалистической, арабской, народной, ливийской и так далее, и так далее, и так далее, где все было почти бесплатно для простых людей, для тех самых простых людей. Вот эти самые простые люди, особо даже как бы и не заботясь ни о чем, взяли и все это, значит, чохом отдали на разграбление. Пересели обратно на своих верблюдов и вперед.
У кого их не убили?
Да, у кого не убили.
Верблюды делали такое.
Ну да.
Вот. И я слышал еще, что там в некоторых городах на рынках продают оружие, что можно приехать просто на машине, как мешок картошки, загрузить себе там автоматов, пистолетов, гранат, ну, и поехать
там
работать.
Там любой беспредел связан, да. Там вот все, что, так сказать, придумаете, связанное с гражданской войной, помноженное еще на восточную специфику. Вот всего этого там более чем достаточно. И главное, что и следа от той вот социалистической, арабской, народной, ливийской джамахирии вообще даже близко не осталось. Вот. А да, Каддафи, говорит, а Каддафи был тиран. Да, Каддафи, возможно, кого-то и даже наверняка и не один раз. Вот. Но, тем не менее, что касается основной массы народа, там 90 с лишним процентов этих людей на самом деле пользовались очень неплохим социальным пакетом, при этом особо, если честно, себя не утруждая прямо уж такой 24-часовой работой. Прямо он был почти на пороге коммунизма, можно сказать. Люди особо там не потели по поводу того, что им делать там. И вот их там сутками работать не заставляли, при этом они имели гарантированный социальный пакет, вот, бесплатное образование.
За границей причем.
Да, в том числе за границей. Очень неплохие программы по, значит, трудоустройству молодежи. Ноль безработицы. И где все это? И что? И как поступил вот этот вот благодарный народ с этим Муаммаром Каддафи? Это хороший повод задуматься над тем, а какова же природа человека? Какова она на самом деле, а не такой, какой ее вот там, знаете, вот, да, вот надо просто поделить деньги правильно и дать всем почитать правильные книжки. Если бы все вот так вот было хорошо.
Была правильная книга, да, зеленая. Называла,
да, я вас уверяю, кстати, Каддафи написал свою книжку на эту тему.
Книгу,
не помогло. Если бы все так было просто, то уже неоднократно в истории человечества мы бы увидели с вами удачные, успешные, эффективные примеры существования и функционирования подобного общества. Но, к сожалению, природа человека не такова. Поэтому и всякие такие утопические проекты насчет того, а вот мы все отберем и поделим, как положено, они не будут работать. Они приведут вот к тому, что вы сейчас видите в Ливии. Что, впрочем, еще раз повторяю, я просто сразу это слышу там, голоса всяких разных троллей. А он, значит, вообще предлагает типа поднять лапки или опустить лапки, там в зависимости от ориентации люди пишут. Вот, кому опустить лапки, кому поднять лапки. Это вы сами там разбираетесь. Вот. А он предлагает вообще ничего не критиковать, ничего. Нет, я не предлагаю. Я предлагаю просто трезво смотреть на эти вещи. И не верить тем, кто говорит, что они в одночасье, значит, могут все поменять к лучшему, там только вот надо щелкнуть пальцем и так далее, и так далее. А вот ливийская, арабская, народная, там, социалистическая джамахирия, или народного там не было, я не помню, потому что сама джамахирия, это, по-моему, народовластие, что-то в этом роде. Вот. Вот так вот, значит, накрылось медным тазом в одночасье, хотя все было очень неплохо. Еще раз повторяю, по некоторым позициям, на мой личный взгляд, в Ливии были достигнуты более даже впечатляющие результаты, чем те, по социальному обеспечению, чем те, что были в Советском Союзе. Это Ливию не спасло. Как, впрочем, как мы знаем, не спасло и Советский Союз. Попытки все это, значит, сбагрить на 2-3 предателей. 2-3 предателя, а может быть, даже и не 2, и не 3, а 23 или 32, а может быть, даже и 232. Они, конечно, были. Они были во всех случаях. Но, честное слово, не в предателях дело. Не в предателях. Вот, потому что предатели, потенциальные предатели есть в любой стране, в любое время года, да, в любой исторический период. Вот. Вы думаете, что в Штатах или где-нибудь там в Германии нынешней нет потенциальных предателей? Да сколько угодно. Вот вопрос только в том, что, так сказать, условия, которые позволяли бы им предать, не создаются. Вот. Вот это просто важно понимать.
Название «Великая социалистическая народная ливийская арабская джамахирия».
Во-во, видите, да, все было. Всё. Я только «Великая» забыл. Да-да-да. Но «Великая» она была не всегда. Вот это, видимо, одни из последних вариантов, изводов. Угу. Вот все там и «Великая», и социалистическая, и народная, и арабская, и джамахирия, и ливийская. Что еще он не придумал, Муаммар Каддафи? И посмотрите, как они с ним поступили. Да. Разговоры о том, что вот, это его порвали боевики ИГИЛ. Да, боевики ИГИЛ. А кто сделал так, что он остался один в пустыне, да, так сказать, на этом автомобиле? Где тот народ, которому он все это дал? Где он был?
Да,
в какое место он засунул, так сказать, свои великие социалистические, арабские, народные, ливийские языки? Угу. Видимо, в то самое.
6 миллионов 365 тысяч человек там было.
Да, и они неплохо
немного,
жили.
Немного,
это
да.
Совсем немного, и они, так сказать, неплохо жили. Он достаточно справедливо распределял доходы от этого, от нефтебизнеса. И причем разговор о том, что вот он сам жил в роскоши, он не в такой сильной роскоши жил, на самом деле. Да, он выглядел очень эпатажно. У него там все руки были в перстнях, там весь он такой был.
Он любил яркие мундиры, довольно у него было много.
Довольно странный, да. У него были всякие такие попугайстые мундиры. Вообще он был человек странный, ничего не скажешь. Но сказать, чтобы он прям там вот это самое, как бы это... что-то такое там себе дворец из золота построил. Нет, этого не было.
Это все-таки арабский принц.
Да, он вообще, я напомню, куда ни приезжал, везде с собой возил шатер и жил в шатре. Потому что вот он считался, так сказать, вот кочевником.
Бедуином, да.
Бедуином, да. Но бедуином не знаю, бедуин ли он или нет. Вот, но кочевником таким, да. И это самое. Вот он жил все время в этом шатре. Он даже когда в Россию уже приезжал, он жил в шатре на Красной площади. Кто вот не помнит, он на Красной площади был поставлен шатер. Вот, прямо напротив мавзолея Ленина. Вот, и там он жил. Вот, совершая свой исторический визит в Российскую Федерацию. И как абсолютно беспощадно, жестоко и цинично поступили с этим человеком, в том числе те самые люди, которым он всё это дал.
Да, тут, Сергей Александрович, обсуждают же. С одной стороны, помните, мы с вами разговаривали, вы рассказывали, что вот любую страну дайте, мы найдем, где там у них есть разломы, да, где да. у них есть проблемы, да. и туда можно бить.
Да.
Вот я так понимаю, с одной стороны, рассказывают, молодежь там была недовольна Муаммаром Каддафи, молодежь образованная, но... Типа, что ли, там не было социальных лифтов или свободы.
Ну, я не очень
было.
Понимаю. Мне кажется, с да. молодежью тоже вот эта вот тема, постоянное заигрывание. Молодежь недовольна.
Молодежь, она и должна
быть
недовольна.
Молодежь, она
да?
всегда чем-то недовольна. Да. Вопрос только в том, что.
Это гормональный вопрос.
Да, скорее, это да? гормональный в значительной степени вопрос. И потакать постоянно эту молодежь недовольство, к чему, между прочим, у нас довольно часто склоняются или призывают. Это бред. Это значит нарушать основные принципы самосохранения. Ну, давайте отдадим власть стране подросткам и посмотрим, что будет. Ну, от страны ничего не останется, я могу сказать сразу наперед. Вот эти прекрасные, так сказать, драйвовые, какие-то еще трендовые, драйвовые, хайповые и прочие-прочие свободолюбивые люди, они от страны в 3 месяца не оставят и воспоминания. И воспоминания не оставят. Поэтому в этом и есть мудрость политики, в том, чтобы, так сказать, ну, вот эти балансы соблюдать, да, соблюдать какие-то балансы, но при этом понимать, что, в общем, собственно говоря, опыт и мудрость, они и даны для того, в том, и сила в том числе, для того, чтобы сохранять систему в действии, в том числе для этой самой молодежи, которая через там 5-7-10 лет уже перестанет быть молодежью и потребует стабильности, и потребует предсказуемости, и потребует порядка, и все такое прочее. Вот так вот. Вот. А что касается этой молодежи, но ошибка Муаммара Каддафи как раз в том, что он дал ей слишком много свободы. Да, это звучит странно и абсолютно, так сказать, для современного слушателя нашего непонятно, но много свободы. Вот что, в чем была ошибка Каддафи.
Небольшая пауза и вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криньевский в студии. Мы говорили по поводу проблем Ливии тогдашних. Там была проблема, говорят, с молодежью, которая была недовольна. Да. Но еще же была очень важная проблема. Ливия же это была страна, составленная из племен. И вот по поводу жестокости Каддафи. А как еще? Это алчные, недалекие, как правило, вожди племен.
Ну да.
Что с ними делать? Кого-то покупаешь, а тот, кто не покупается, убиваешь.
Я могу сказать,
так и саудовский король делал.
Так и все, собственно говоря, делали. Да. У нас тоже, вот, знаете, есть тоже много потенциальных вождей племен в России, которым, если только дай свободу, они порвут все на части. Потому что, если честно, они дальше своего носа не видят.
А это было с Советским Союзом, мне кажется.
Да, они дальше собственного носа не видят и видеть не хотят. И у нас некоторые проблемы, которые как раз вот с распадом Советского Союза случились, это подтверждают, потому что люди, ну, невероятно недалекие. А дай им Россию, так сказать, поуправлять. Они Россию порвут на части, они все что угодно порвут на части. Вот. А на Востоке это вообще милое дело. Там кому-то что-то рассказывать, вот есть же страны типа Афганистана, вот расскажите им про то, что не надо друг с другом воевать, как бы. Они скажут, да, точно, не надо.
А друг с другом и не воюют.
Да, хорошо, там, хорошо, да? Ты сказал, так сказать, брат, очень хорошо, вот, пулю тебе в лоб, так сказать, и, а лучше мы тебя продадим.
Да, украдем.
И, да, и продадим, да, вот, очень ты хорошо говоришь, поэтому мы за тебя двойную плату попросим, вот. Вот такие, собственно, дела. А что касается молодежи, вот у нее не было социальных лифтов. Интересно, а сейчас у нее есть социальные лифты? Сейчас социальный лифт там такой. Значит, поехал на базар, значит, скопил денег, купил автомат. И вот с этим автоматом, если ты себе что-то такое там на это присоединился к какой-то более. Вот если ты к самой зверской толпе присоединился с автоматами, значит, у тебя появился социальный лифт. И в чем он состоит? Может быть, эти люди стали профессорами, там, академиками, генералами, что-то в этом роде.
Видимо, уже закончились
нет,
такие там,
нет,
да.
Нет. Вот и все. Это вот тоже к вопросу о том, что вот надо всегда думать, прежде чем вот слушать любой бред, как бы, и вот бежать его скорее, как бы, реализовывать на практике. Молодежь недовольна, но она все время недовольна. Арабская молодежь, кстати говоря, что касается, между прочим, особенно юношей, знаете, чем недовольна? Они довольны тем, что этой женщины не хватает. Ну, их мало там, только и с ними так вот это самое, там достаточно сложно в режиме порядка достаточно сложно себя реализовывать. Поэтому вот эта арабская молодежь, молодые люди, вот они шляются там по этим самым, по улицам. Работать многие из них просто реально не хотят, мечтают о социальных лифтах, и бабы нет.
Это, конечно, вообще взрывоопасно.
Да. Нет, понимаете, это реально дело взрывоопасно. Нет, я вам говорю, как есть. Вот, грубо говоря, вот тоже вы же упомянули про гормональные вещи. И все. И тут начинается, значит, считаю, загибая пальцы, недовольство социальными лифтами. Значит, как бы это неудовлетворенность вот над тем, что один лидер находится долго у власти, еще что-нибудь в этом роде, и так далее, и тому подобное. Это жизнь. Это жизнь, это не теория, это жизнь. Вот так происходит. И когда-то появляются люди, которые говорят, а ну-ка давай это, значит, замутим здесь это веселуху, можно будет из автомата побегать, пострелять, там все такое прочее, и вообще отомстим всем, кто тебе вот, кто тебе на ногу наступил, и так далее, и так далее, и так далее. Да, много дураков находится, которые на это соглашаются. Я просто к тому, вы думаете, у нас здесь таких дураков не хватает? Более чем достаточно. Более чем достаточно.
Ну, у нас, наверное, таких проблем с женщинами
да.
нет.
Ну да, у нас вот единственная, так сказать, радость, что таких проблем нету, да? Хотя да. тоже непонятно, хорошо это или плохо. Я бы, честно говоря, ратовал бы за разумную середину между абсолютной, как бы, доступностью и распущенностью, потому что это тоже ведет к самоуничтожению, и полным стопроцентным каким-то вот этим, знаете, забетонированным состоянием. То есть все ко всему надо с рассуждения подходить, что называется. Ну так вот, это вот про Ливию, вспоминая про Ливию, про эту вот якобы недовольную молодежь. В общем-то, эту недовольную молодежь никто так особо в глаза и не видел. Другое дело, что этим умело воспользовались те люди, которые решали свои геополитические проблемы и свои задачи, поставленные перед ними, путем разрушения данной страны. Вот этот опыт, несомненно, имеет смысл изучать, вот, для того, чтобы понимать, как вообще работают все эти механизмы, на что надо реагировать, на что не надо, и если реагируют, то в какой степени, и что, может быть, надо немножко отпустить, а что, наоборот, придушить вот, в нужное время, для того, чтобы, в конце концов, все не кончилось полным разрушением, потому что, если говорить о Ливии, ее больше нет. Каддафи, вот как сын его, да, он есть, а Ливии больше нет. Может быть, он и вернется когда-нибудь, может быть, даже ему удастся отвоевать месторождение и побережье. По сути, в Ливии что важно? Важно иметь месторождение, контроль над месторождениями, над нефтепроводами и над портами. И над береговой линией.
А остальное нагрузка уже.
А
да?
Остальное, если честно, нафиг никому не нужно. И вот там пусть все эти вот свободолюбивые кочевники там и кочуют. Вот, кочуют, куда вообще что хотят, то делают, там эти самые всякие социальные лифты себе придумывают, вот, забираются на пальмы, как, где они есть.
Но главное, чтобы не штурмовали месторождение.
Вот, о чем я и говорю.
Поэтому с ними и делились тогда деньгами.
Да, да. Чтобы... Но им все было мало, вот в чем дело. Кстати говоря, и они в итоге-то не выиграли. Выиграли какие-то отдельные совершенно люди, но в целом даже те, кто был недоволен, не выиграли. Не выиграли, а скорее проиграли. Вот они обрушили свою жизнь в какое-то опять доисторическое состояние, вот, когда на самом деле все решает то, кто быстрее выстрелит. Вот, или у кого есть сейчас автомат, а у кого нет. Вот, вот вам и вся справедливость в конечном счете. Вот к этому она и свелась. Поэтому, да, ливийский прецедент, он о многом говорит. Мы, правда, тогда тоже косвенно посодействовали этому, не одобрив вот эту вот операцию ООН.
Какая-то бесполетная зона. Там,
да, вот это какая чушь вообще. Полная разводилова с самого начала было.
Но бесполетная зона – это всегда в помощь как раз-таки повстанцам, у которых самолетов нет.
Естественно. Бесполетная зона означает невозможность применения авиации.
А это почему всегда... полсилы. Сразу
да, это сразу полсилы. Это сразу в условиях современных боевых действий все сводит на уровень партизанской войны. Значит, вот, и, кстати, там кроме бесполетной зоны, между прочим, авиация, вот эта западная авиация, там французская, в первую очередь, наносила удары и по наземным целям. Наносила. Плюс на решающем этапе там подключился и спецназ тоже, всевозможные стран НАТО всяких разных. Вот так вот тоже к вопросу о том, что там произошло. А все начиналось с чего? Понимаете, вот нет социальных лифтов, вот сидит Каддафи у власти, да. Вот интересно было бы узнать, а вот тем людям или родственникам тех тысяч людей, которые погибли за это время, вообще есть теперь до этого дело? Был Каддафи у власти, не был, сколько он там сидел, тебе какая разница? Ты что, стал бы на это самое, на место Каддафи, что ли? Нет, конечно. Ну и тогда что тебе, что не так, так сказать? Вот зудит в одном месте. Зудит в одном месте, значит, может быть, надо как-то у врача провериться или что-нибудь в этом роде. А я молодежь, у меня нет социальных лифтов, я недоволен. А ему еще нашептывают на ухо: да, да, точно, все.
На английском так языке. Оно,
на английском языке. Да, так оно и есть. Надо. Есть много свободы, демократии. Ты не имеешь демократии, мы тебе поможем. Вот такие дела. Да. Вот, нет, вот так дело обстоит в реальности. И все, и тут же ему наплевать на все. Опять же, понимаете, люди так устроены, они вообще не умеют ценить то, что у них есть. Для того, чтобы ценить то, что у тебя есть, надо дорасти до этого мозгами. Молодежь чаще всего вообще к этому не способна. Она не понимает. Ей все кажется, что, во-первых, она никогда не умрет, они будут жить вечно. Это раз. Да? Вот, потом ей кажется, молодым людям всегда кажется, что вот это самое, знаете, вот это, ну, мы не такие, как вы. Да, как бы вот вся мировая история началась с того момента, когда они перестали писаться, так сказать, в эти самые штаны, вот, и начали что-то как-то вокруг себя осознавать, а оно на самом деле не так, но другое дело, что на этом играют. Для этого разрушают традиционные связи в обществе, для этого разрушают способы передачи информации от старших поколений к младшим, внушая младшим, что они вот не такие, как вы, да. Музыка рэпа регги помогает нам лучше понимать действительность.
Вы знаете, я тут недавно смотрел фильм «Как строилась государственность на Арабском Востоке», и по поводу вот этих вот племен, которые всем недовольны.
А никак не строилась. Колонизаторы нарисовали всё.
Там очень было интересно, показывали, когда шейх приглашает шейхов других племен, самый главный, и вот у него стоит его помощник с корзиной, там золотые роликсы навалены, и он каждый подходит к нему, вот он, спасибо, что пришел, вот тебе, смотри, такой же, как у меня роликс. Бери. Mm-hmm. Следующим, вот, смотри, видишь, у меня такой роликс, и у тебя теперь такой роликс. Вот, давай, поддерживай меня. Yeah. Вот. Мне кажется, что это схематично примерно так и делалось и в Ливии, и где угодно.
Ну, справедливости ради, надо сказать, что там, конечно, многие проблемы рождены тем, что все эти территории были западными колониями, и все эти границы тоже нарезались от балды. Вот никто абсолютно не думал, по большому счету, что и как. Фактически колониальные державы между собой делили сферы влияния, а насколько это соответствует историческим каким-то традициям или каким-то, так сказать, историческим реалиям.
Население
или,
должно было радоваться,
да, просто. Или этническим или расселению тех или иных этнических групп, это вообще особо никого не волновало, они просто брали, как бы, да, по линейке проводили. Посмотрите вот на карту Африки, карту Азии, там очень много прямых углов, прямых линий абсолютно таких.
Очень красиво.
То есть брали большую карту, на нее клали линейку и проводили. В этом тоже есть проблема. Но что касается конкретного свержения Каддафи, вот, конечно, это вот одна из историй, ну, тотальной неблагодарности людей за то, что вот они что-то такое получили. Вот у нас тут недавно мы обсуждали Анатолия Чубайса, который говорил, что мы должны быть благодарны за то, что нас всех их ограбили. Вот. Ну, вообще, что ли, это самое озверел, что называется, человек. Вот тут Каддафи неблагодарны были за то, что он всех накормил и дал всем бесплатные квартиры, и то его взяли и убили. А тут нам говорят, нет, вы должны быть благодарны за то, что мы вас всех ограбили, так вот, матёра, в 90-е годы. А вы вот, значит... Как он сказал, мы инфантильное общество у нас, инфантильное, ну, да. Не доросло еще.
Тут, кстати, по поводу геополитических интересов, которые с помощью Ливии решали, с помощью разрушения Ливии. Некоторые экономисты говорят, что как раз в то время зарождалась сланцевая революция в Америке, и нужны были высокие цены на нефть. И таким образом, когда с рынка убрали там миллионы баррелей ливийской нефти, то это очень помогло поднять цены и помочь сланцевым компаниям Соединенных Штатов. Надо отдать должное Соединенным Штатам в этом плане, вот они умеют поддерживать свою экономику любыми средствами.
Не, ну, Сергей, ну невозможно вот отдавать должное Америке, вы все время хотите Америке отдать должное вот, за то, что оно убивает людей ради своих денег. Ну, я не знаю, я вот в такой системе ценностей жить не могу, надеюсь, что и вы делаете поправку, штрих.
Я показываю, что вот как они работают.
Это точно, да, вот как они работают, и это надо понять, что вот как они работают в отношении всех, в том числе и в отношении нас.
И быть готовым.
И быть готовым к тому, что они ни перед чем не остановятся. А лозунги будут, конечно же, самые, если что, так сказать, самые такие возвышенные. У молодежи нет социальных лифтов.
Ну, вы знаете, а есть мнение, что реально, вот, например, Кондолиза Райс, которая постоянно говорила о свободе, демократии, уничтожая там Ирак и Афганистан, и устраивая там просто какую-то резню и мясорубку, она вот реально, говорят, тут верила в это. И там, типа, вообще, вот все американцы, они говорят, и они верят. Но я думаю, что это какая-то шизофрения, если это правда.
Ну, в это нельзя верить. Я думаю, во-первых, отчасти люди просто врут, потому что все-таки в Америке вот кто ловчее соврал, тот и молодец. Ну, так вот оно по жизни сложилось. Это первое. Второе. Есть люди, реально поверившие в собственную бредятину, но в итоге в собственную избранность, в свое право значит, командовать другими и разрушать страны, создавать страны там. Создавать поместные церкви и прочее, прочее, прочее. Вот, да, это своего рода отклонение. А есть огромное количество людей, которые вообще ни в чем не разбираются, им просто говорят, как бы они вот им что сказали, то они. Ну и что, это что? Ну, Ливия, где это Ливия? Ну, Ирак, а где это Ирак? Наверное, так надо. Вот, и так далее. Да. Там, ну, раз вот это не соврут же, ну, эти вот говорят то. И, да вообще мне нет до этого никакого дела. Вообще, что касается американцев, почему они настолько вот аполитичны с точки зрения внешней политики? Ну, потому что вся система создана для того, чтобы погрузить их в бесконечное решение собственных проблем по поводу роста уровня потребления. Вот это и есть главная цель в жизни. А все остальное, специальные дяди этими вещами позанимаются. Но что касается вот этого убеждения в собственной избранности, ну, чаще всего это лечится только одним – собственными проблемами. Вот. То есть, грубо говоря, пока сам человек не попадет в сложную жизненную ситуацию, пока он не окажется там, ну, на грани жизни и смерти или там, ну, на грани какого-то вот очень важного решения, он многих вещей не понимает. Это, между прочим, обратная сторона любого общества высокого уровня потребления, потому что этот высокий уровень потребления, он рождает у людей иллюзию того, что вот то, что я имею, это как бы, ну, вообще, оно само собой разумеется, Богом данное.
И ниже уже нельзя упасть.
Ниже уже нельзя упасть, да. И вообще все вот эти всякие риски и прочее, прочее, это все где-то там находится, особенно сейчас вот в нынешнюю эпоху вот виртуализации и информационного общества, вообще все это начинает походить на кино. И человек перестает верить в реальную опасность. Реальная опасность, когда к нему приходит, он часто оказывается к ней психологически, ну и физически тоже не готов. Недаром говорят же, что вот революции, они возникают, крайне редко возникают на спаде. Вот действительно, революция возникла от нищеты. Вот ничего подобного. Всякие разные такие потрясения чаще всего возникают на достаточно высоком уровне потребления, когда людям кажется, что уже вот все, что у них есть, это так, типа, от Бога, что называется, никто не заберет, а должно быть еще в три раза лучше. Вот с Ливией это абсолютно, абсолютно классический пример. Им почему-то всем стало казаться, что хуже быть не может. Что вот будет, может быть, только лучше, а вот этот вонючий Каддафи, как бы вот этот злой Каддафи, он не дает сделать лучше, а лучше может быть. Ну вот вам, возьмите ваше лучшее и жрите его ложками. И это касается всех, между прочим, да. Такая же ситуация была и во многих странах, в том числе и такая же ситуация была и в России 17-го года. И такая же ситуация была в Советском Союзе 91-го года. Прямо вот эти все разговоры про то, что мы живем хуже всех, я вот как сейчас помню. Хуже кого всех, я не понимаю. Да, может быть, хуже там десятка, предположим, стран Запада. Десятка. Но в мире 200 стран. 200. Вот.
Понимаю.
Да, и вот 2.00, вот, примерно. И на самом деле Советский Союз входил, ну, если не в десятку, по крайней мере, в двадцатку самых развитых стран мира. Нет, плохо живем. Вот плохо, и все. Вот хуже всех, и все. И вот дай нам лучше и социальных лифтов. Ну, кстати, что касается социальных лифтов, кто-то их получил, несомненно. Но далеко не те, кто больше всего по этому поводу возмущался. Вот, вот такие дела. То есть небольшая кучка людей решает свои задачи, оформляет новое устройство, новое разделение, ну и так далее. Да. Это просто надо учитывать, понимать. Суть не в том, что не надо стремиться к лучшему, надо, но надо всегда трезво взвешивать возможные риски. Да, и понимать, что, вот, грубо говоря, созидание и разрушение должны быть в понятном, вменяемом и таком позитивном, положительном балансе.
Угу. Значит, рассказывают, ранее Москва поддерживала фельдмаршала Халифу Хафтара.
Да-да.
Он контролировал восточную часть.
Он даже, по-моему, когда как-то раз приезжал к нам на этот самый, на один из наших, на адмирал Кузнецов, когда Кузнецов курсировал в Средиземном море в связи с сирийской операцией. По-моему, то он приезжал, я не помню.
Вот, с прошлого года подход начал меняться Москвы. По словам европейских дипломатов, изучающих стратегию России, теперь представители страны начали налаживать отношения со всеми противоборствующими группировками, что, мне кажется, очень мудро для работы на Востоке.
В принципе, это правильно, да, потому что кто там прав, кто виноват, очень трудно понять. Чаще всего в таких конфликтах вообще не бывает ни правых, ни виноватых.
Раньше, кстати,
раньше, кстати говоря, тоже благодаря классовому подходу, мы вычленяли правых и виноватых по следующему принципу. Тот, кто, значит, поддерживает нашу социалистическую там риторику, тот хороший.
Джамахирию.
Да, а кто не поддерживает, то не поддерживает, тот плохой. Uh-huh. В реальности это приводило в большинстве случаев к тому, что просто группировки делились, вот эти местные, в Африке, в Азии, в Латинской Америке даже. А одни понимали, что получать помощь от Советского Союза надо говорить одно, а другие, кто не успел уже так говорить, понимали, что надо говорить другое для того, чтобы получать помощь от США.
Одни за Ленина, другие за дядю Сэма.
Да, а в реальности, в принципе, и те, и другие друг друга стоили, но в большинстве, не всегда, но в большинстве случаев.
Ну и мы видим итог.
Я напомню, что, например, в том же Ираке тот же Саддам Хусейн тоже, он же возглавлял партию ПАСВ, это самая партия арабского социалистического возрождения. Uh-huh. Арабского социалистического возрождения. Социалистический вообще тогда очень был вот в тренде. Почему? Потому что Ирак получал помощь от Советского Союза, в том числе для ведения войны с Ираном. Вот, особенно вот, когда в 79-м году в Иране случилась исламская революция, вот, и вообще там с Аятоллой Хомейни как-то у нас отношения не сильно сложились. Вот, Хомейни, как известно, пророчил, между прочим, падение Советскому Союзу, и, кстати, напророчил. Надо сказать, что он оказался прав, там можно там некоторые вещи, значит, может быть, спорные были в его этих высказываниях, но вот тут он оказался прав. Никакие американцы, тогда, когда Хомейни напророчил падение Советскому Союзу, тогда еще никакие американцы вообще даже и близко об этом не мечтали, и кстати говоря... Но это просто факт, я говорю, ну, как бы так оно иначе. И наши тоже диссиденты тоже такого ничего не говорили. А Хомейни говорил, и вот с Хомейни, значит, не сложились отношения, вот, а с Ираком, соответственно, с Саддамом Хусейном сложились. И, значит, в Саддам Хусейн, вот, у него была партия арабского социалистического возрождения. Вот, так же, как и в Сирии, вот, отец нынешнего президента Башара Асада, Хафиз Асад, он тоже, как же она называлась-то, я забыл тоже, Баас, что ли?
Ну, Баас, они, по-моему, все так называются.
Баас, да, и тоже там что-то с социализмом было такое. В общем, они все были такие друзья Советского Союза. Uh-huh. А вот те, которые были против, те были не друзья. У них было другое что-то. Ну, точно, я к тому, что все это в значительной степени было условно.
Это искусственно.
Как и в Афганистане. Вот это вот НДПА, Народно-демократическая партия Афганистана.
Какие пролетарии,
ну какой там социализм, какие пролетарии? Ну, в Афганистане вообще не было пролетариев, вообще. Ну, их просто не было, потому что не было индустрии, не было промышленности. И когда в НДПА начался раскол на две фракции, Хальк и Парчам. Хальк – это народ, по-моему, а Парчам – это знамя. Вот кто не знает, Парча – это вот есть такое слово, Парчам на персидском – это знамя. Mm-hmm. Вот когда Хальк и Парчам там начали друг друга мутузить, причем мутузить так серьезно, и советским властям пришлось в это дело, в эту межпартийную борьбу вмешиваться, в общем, стало ясно, что на самом деле, что те, что эти, ну, те еще коммунисты, социалисты и прочее.
То есть не надо надуманную идеологию не надо, использовать
вот
для
не
критерия.
Надо, да? Вот не надо, да. И это, между прочим, на мой взгляд, была одна из наших проблем, когда мы, в том числе и в советское время, вот эту идеологию, я уже много раз говорил, попытались создать новую как будто псевдорелигию. Вот, и эта псевдорелигия мешала нам, в том числе и нашим геополитическим операциям и в Африке, и в Латинской Америке. Где-то помогала, а где-то откровенно мешала. И, например, скажем, в Африке и в Азии, мне кажется, откровенно провалилась.
Ну что ж, на этом пока сделаем паузу. В следующем часе продолжим уже с другими темами. Сергей Михеев, Сергей Корнеевский.
Железная логика.